Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я еще с господиней Ниной Марковной это размовлял, она говорит, знаешь, Олесь, 39-й, який был, вот я тут сижу, вот докладно с этим стол ихний, каже, нечто наразаю, некий салат раблю, и тут, каже, бричка и два хлопцы на конях верхом, такие симпатичные, каже, все в форме, и до нас, я думаю, что такое, каже, ну, вхляжу, дверь отчиняю, он там тук-тук-тук, каже, здравствуйте, мамаша. Же, ну, добрый день. Можно, вот мы новая власть, приехали познакомиться, так вельми вежливо, такие высокие, статные мужчины, каже, такие. Ну и кажу, ну, присядьте, я там дрезала там поляндвицы троху им, там, цибули. Да, вот мы тут ищем, как бы нам вот организовать, на кого нам опереться. Где у вас тут беднота какая? Я кажу, а якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршевіча адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. Ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні коня, вот хто вот батрачыл тут? Я кажу, ну у нас таких няма, у нас па 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. И каже, знаешь, Олесь, вот я ему рассказываю, я молодая девка, а у него твар червонее, и он так, знаешь, так наливается, так насупился, потом як дасть по этому столу кулаком, да мы вас, суки, кулачить будем, разжили здесь. И как стал кричать, скажу, добро, что мужика не было, бо тут бойка была. И у меня руки трясутся, и кажу, чего вы кричите, а что такое, это ж нормально, кажу, мы живем, как бы со своей господарки, у нас хутор, чекайте, чекайте вестков, ждите, мы приедем. Все, сел, хлопнул дверима и уехали.
И вернулись.
Вернулись, але, я кажу, их тут Бог ратовал. Михаил Александрович, он сошел, и он пошел на Любокі, в лесные браты. Бо тут шмат их сваякоў у Ракаве пабілі. Да, пасля репрэсій бальшавікоў немцы паказаліся золотам. Яны вярнулі зямлю, всю аброць, спіскі зрабілі. Зрабілі пашпорты на коней, на людзей. Вось.
Ён пайшоў у лісныя браты ещё до прыходу немцаў?
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные вот это, остались вот эти великие древы от их леса, тут mm-hmm. такий барок у них был, почему тут барок называется, приватно, они выкупили за золото и все вырубили в 39-м. И это был повод, и он, там березы были на, по тем краю росли, вот такие березы, Вот, это вельми такое было. Это уже лес наружу, это все по войне выросло. Вот, все было вырублено после войны, бо была думка будовать Минск с Могилевских лесов, где чугунка есть. Але в связи с тем, что богатый был вельми отряд, это в 50-х годы 200 человек был отряд лесных братов. У них своя друкарня была, и вот эта справа, да, этих вот Мациевских, и она как раз цікава, что они грабили инкассаторов, магазины, кассу, практично немало кого забивали, там уже какого-то комсомольца там, те, кого там надтоварьята какие-то там с дикусь людьми, а забирали гроши, и эти гроши раздавали людям. Инкассаторскую машину, например, грабанули, вот, поехали по вёсках, не кажучи, что от куль, во, под шкло, под это самое гроши. Это. А были такие, что большевистские гроши не брали у руки. Тут тоже был такой девак. Ему платили пенсию, ну, некую там копейку. И он говорит, я тут пенсию на 5 рублей, я в руки не беру эти гроши. Так, Марийка, ходи сюда. Возьми, купи мне, иди буратино, напитку и хлеба принеси. А свет отказывались. Не треба нам свет. На керосинках жили хуторыки, принципово жили на... Каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие форма протеста такого. Ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Ну, это была помста за 39-й, за гвалт и рабование большевистское. Бо там, кажется, поляки. Поляков тут не было практично. Те, кто приехали в межвоенный период, они быстренько уехали. Им дали махчимость некоторым уехать на вот.
Осадникам.
Да, осадникам. И то, что этот хутор застався, это, ну, цуд.
Цуд так само в тым, что колишний господар этого дома застався на родиме. Его обминул гулаг, его не закрануло МГБ.
Тишкович, господар этой хаты, и он был в лесных братах, и он вышел в 56-м годе. Остатние вышли в 58-м из лесу. По-разному складались лесы, але у 58-м на его наехали как бы влады. И обвинили его в том, что он не прошел мобилизацию в Советскую армию Червоную. Вот. И начали сотрудничать его справу. И он написал лист у Польшу, что он в день Львовской кампании был ранен, что он служил войску польским и имеет право на поддержку, на то, что на него наехали зараз, что ему треба оборона. Что он... Ось была война, и он хворел мощно, жил на хуторе там где у Пущи. Ну, некую такую легенду он придумал. Из Варшавы приехала делегация с генштабу, там несколько человек. Ездили в Минск, от него отчапились за отсутностью состава поступления. Что не было фактов, что он был в лесных братах, не было фактов, что он занимался таким разбоем. Так само и не было факта, что он хворел, бо той человек уже до такого часу помер, где он мне бы казал хутор там некий лесный, что он там жил, и его там никто туберкулез некий был, там что-то такое. Ну, такая была легенда у него. Ось. Але поляки дали пенсион ему, как жолнежу войска польского, вот, что был ранний, там планка у него была, там все. И он застався. Застався таким чудом. Но по-другому, их опековався, ими опековався Якуб Колос. И он тут ездил постоянно. Ось. И по военные часы он подтримлив их. Тут он постоянно в лазни парился, сябравал с Тишковичем. И...
Колос.
Якуб Колос, да. И мне Тамара, дочка уже Марковны, казала, что тут водил ее по речке, за ручку возьмет. Ну и такие вот заводшие были вспомины. И читал вершики.
Той факт, что на гэтые самые краявиды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць их яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сябромства беларускі кляст. Але на хутор Алеся Лася мяне привяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковического района Молодеченской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковического района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Макиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали, однако об этом органам советской власти не донесли.
Вёска Тишковщина знаходится у одном километре от хутора Алеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живет дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была, ось, и они были, а мачта все музыканты. У него было ці не чотири дочки. Ось. І вони грали весілля, цимбали, і скрипка була, і вони якби професійно грали весілля. І після 39-го года попали під роздачу большевиків, як він казав, що вислали їх до Сибіри, заставили молодшу дочку і її звалцили. Ось, она была совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это звоевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она очень любила там на могилках, она качалась по этих могилках там яршевичских. И так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылася с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодеченской области.
Алесь Лось, який об'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Они танцы играли, веселье, такая вельми веселая, такие были люди, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі, бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслали до Сибири. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, каже, все, они пропали там. Не было повороту. Магчыма, яны засталіся тут, може, жили в этой хаце, ці дзяўчаты.
Я поехал у Яршевичи, где, згодно с расповедами старога, доживала молодшая Матиевская, самотная, звар'ятелая, что до самой смерти ходила на вязковые могилки и там проводила большую частку дня. Але по дорозе у Яршевичи давайте зазернем у районную газету «Стяг Ильича». Вельми веселая была районка. Вось як смело высмеивали радашковицкие журналисты особные недохопы нового життя. Новые радашковицкие параунанни. Адрамантовали, як подлогу у лазни. Темно, як вечерами на советской и коммунистичной в улицах. Тяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбатенка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад артэлі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршевічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-го стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы, плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршевічах, што мусілі стаць сімвалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Матіеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на заловка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дрэўня хадзіла, она магла на двор соток усці, магла вавчэ усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць дамоў яе. Яна жыла ў на хутары, да такіх хто, Бярэзнічак. Вот, Бярэзнічак.
Бярэзнічак?
Яна ў хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Матіеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачох. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць. Угу. А яна жыла сама вот тут каму.
А сястра як звалі?
Валя.
Во Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае маціеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Маціеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Матиевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну из 30-го или 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замужних никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот як хто...
Ну вот я не помню, можа, што былі.
Ну вот гэты мацеяўскія, вот, мацеяўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы, я тут хадзіў, ну, вот, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла там, ўжо яна, я 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўчыны, гэта самая меншая. А больше я, ну, знал, але там не сошёлся здесь, вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали те не?
Там нечто вроде было, а что там было, ну, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал. Я там, как жили, уже батьки, видать, не было. Батьку... Я тебя помню.
Батьку, можа быть, забрали у якім 40-м могли. Можа, раскулачили его?
Нет, яны там багато не
жили.
Не жили багато.
А дали им 3 гады за то, что яны подкармывали. Была такая банда Метлицкого и Шедловского.
Метлицкие у Даугулях. Вот, эта банда была. Ну, яны дезертиры были. А потом, знаешь, хавалища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хмятилицы. И кто еще?
Шедловский.
А Шедловские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шауловские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, А уже в 44-м годе я говорю, ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские, легионы. И они хотели власть, поляки. и не русских не любили, яны, и немцев не любили, ага. Самостойно. Побили их там, так и яны, ну я помню, нечто судили, а кто ее знает там на то. Так я, ну нечто яны там у нечем были замешаны, чи кто, ну это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Да, 50 первым пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда, а были они тут, а чи не были.
Какая она была?
Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну вот такая, в церковь ходила, вот это.
И она была не веселая и...
Набожная была, и они и другая ходила, а они это ходили в церковь, набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ее еще не поспели закрыть советы.
Ну, не, а уже потом это, как я пришел из армии, тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху рабила, и потом русские сюда пришли, рабила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. Ты пела, ходила в церковь и в хоры, там, ну, вот уж несколько женщин, ты подпевали там батюшку.
После размовы со старым Язепом я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Матіеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць, узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадает, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня это просто такая выснова, коли я читаю их присуды.
Такое было... Это селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут братов выкурили. Бомбили в 1953 год на Львовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы, кажется, даже были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места локации лесных братов. Это местные рассказывали. И лес высек.